Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов. Сегодня пятница, 22 октября. Мы проводим очередной стрим. У нас в гостях сегодня Михаил Олегович Фаворов. Всем вам хорошо известный. Михаил Олегович, рады приветствовать.
Добрый вечер.
Ну, мы так провокативно назвали COVID навсегда. Знаете, как парафраз с... Значит, на то, что forever, значит, какой-нибудь там Элвис Пресли, да, так как мы с ковидом собираемся жить. Вот, ну и, в общем, решили в пятницу как раз вечером поговорить, хороший повод, о ситуации именно в России, потому что, ну, она сейчас известна в стадии такого очередного обострения, и причем как бы уже объявлен локдаун и так далее, но цифры, которые публикуются, официальные цифры статистики, штабы и всего остального, они свидетельствуют о том, что, ну, по-моему, Россия переживает самый острый период и по количеству смертных, и по количеству заболевших и так далее. Вот вы как сейчас оцениваете, прям с этого начнем, это закономерно то, что больше 1000 уже умирает, и вообще динамика именно в эту сторону, больше 30 тысяч заболевает по официальным данным. Это ожидаемо было, это следствие, там, например, вакцины, вакцинирование именно спутником, что он не держит от болезни, повторного заражения и так далее. Вот оцените в целом для начала, чтобы мы, хорошая предпосылка для разговора была.
Для того, чтобы оценить, необходимо иметь несколько определений. Ну, например, что такое определение слова «катастрофа»? Ну, вот оно фактически не существует. Вот автомобиль разбился, да, это катастрофа. А сейчас это то, что происходит в России с этой эпидемией. Конечно, ничего подобного ожидать было нельзя. Никаких закономерностей в эпидемиологических, которые говорили о том, что это будет, нельзя было. Предупредить было очень трудно, хотя некоторые люди пытались объяснить, что проводимые мероприятия, огромные встречи людей, там стадионы заполнены и так далее, что это опасно, но абсолютной гарантии этого не было. Но, как говорится, то, что случилось, то случилось. В настоящее время даже заболеваемость, по которой особенно ориентироваться нельзя, потому что, с одной стороны, заболеваемость очень легко манипулируемый показатель. Когда захотят, напишут, что это COVID, захотят, напишут респираторное заболевание. Если ввести определение, конечно, если ввести определение, все только положительные PCR. А вот это COVID. У вас сразу будет на половину меньше случаев COVID. То есть это очень зависит от, так сказать, желания регистраторов, тех, кто регистрирует, каким образом они будут это содержать. Поэтому заболеваемость надо смотреть, в целом так учитывать, но более серьезные данные – это, конечно, регистрация смертей. Потому что, хоть и она может быть манипулируема, но общее число смертей все равно куда-то надо девать. А для того, чтобы человека похоронить, надо обязательно выдать справку. Поэтому получается в статистике, в бюро такой государственной статистики, очень серьезная проблема. И вот мне говорит о странностях эпидемии то, что уже с июня месяца смертность стояла как стена. Понимаете, без всяких изменений. Это настолько странно для эпидемии, где всегда есть так называемая волна или так называемая динамика, когда она повышается, снижается, те, кто заболевают, выздоравливают, проиммунизируются. Но в российской информации это вот состояние смертности более 900 и ниже 1000 стояло прямо 4 месяца. И потом вдруг, вместо того, чтобы упасть, как у всякой нормальной эпидемии, она начала расти. То есть, видимо, накопилось такое количество неучтенных погибших, что их приходилось записывать вот на этом растянутом количестве регистрации смертей. Но это будет более четко видно, когда мы посмотрим общую смерть в стране в целом. Есть специалисты, ну вот есть такой довольно известный человек в сетях, Ракша, он профессионал, он занимается этим вопросом на профессиональном уровне. К сожалению, его уволили из российского статистического бюро. Потому что, да, потому что, да, трудно держать, да, такой профессиональности. Он говорит, что на самом деле число смертей в 3 раза больше с самого начала. И теперь будут именно эти проблемы, куда их девать. Потому что как бы их не записали на COVID, а вот теперь куда же их девать? Вот. То есть большие проблемы имеют место с регистрацией. Конечно, это во многом связано с общей стратегией, я думаю, вот с активной в период выборов. Поскольку проводились собрания, поскольку проводились масса встреч, да, и это, конечно, могло привести к широкому распространению вируса среди, так сказать, новых популяций. Смотрите, когда человек заболевает, он может заразить только определенное число людей. Почему? Потому что он едет в автобусе, потом он садится в метро, потом он сидит на работе, потом он едет в метро, потом едет в автобусе и приходит домой. Как бы то ни было, у него возникает, ну, я это образно называю таким коридором. Вокруг этого человека возникают какие-то контакты. И если он будет продолжать как бы быть источником инфекции, он в какой-то момент перестает их увеличивать. Он уже совсем не передался. А потом вы говорите, знаете, давайте сегодня устроим собрание нашей партии. И всех выведем, ну, в большой зал. Коридор изменился, правильно? И он делает гораздо шире заражение. То есть вот что такое локдауны. Это попытка уменьшить число новых заражений. Это, к сожалению, этим было пренебрегли. И, конечно же, перемешивание популяции с источниками инфекции было существенно. Это одно, кроме того, было, так сказать, определенная манипуляция с регистрацией, но есть и объективная причина роста случаев и, соответственно, роста смертей. И самая главная причина – эпидемии в Российской Федерации на сегодняшний день, это полное отсутствие, полный провал программы вакцинации. Какой бы спутник ни был. Это, в общем-то, ну, та вакцина, которая защищает от ковида. Почему я говорю, какой бы он ни был? Вакцина хорошая. Основная проблема, ну, значит, хорошая, плохая, с чем сравнивать, это очень трудный термин. Вакцину я рекомендую. Я рекомендую людям вакцинироваться спутником, ничего другого у них нет. Но проблема у спутника в том, что 30% вакцинированного населения в России влияние на эпидемию не оказывают. Только после иммунизации 70% населения страны, как сегодня в Англии, например. В Англии, то есть в Британии, да, то там уже иммунизирован 70%. Ну и везде в мире много уже стран, где иммунизирован 70%. Там смертности практически, ну, допустим, сейчас в Англии 100 человек умирает в день, а в России больше 1000. А, допустим, где-то там в Индии умирало вообще какие-то огромные цифры, там толком даже никто не знает, сколько умирало. То есть, таким образом, отсутствие вакцинации у людей, из-за их недоверия, из-за их ну, каких-то контрпропаганды, очень сильно действовавшей антивакцинной контрпропаганды, привело именно к тому, что 30% никак не оказывает влияния на передачу вируса. Почему? Потому что для вируса достаточно материала, который он может инфицировать. Вот комбинация этих факторов. Значит, широкое перемешивание населения, связанное с массивным, ну, как бы сказать, информационным обменом, с массивным числом встреч. Это совершенно политически как бы не связано. Это просто, если бы устроили чемпионат мира какой-нибудь, да, то было бы то же самое. Поэтому это первое. причина. И вторая причина – отсутствие протекции по сравнению с другими странами мира. 30% – это ничего.
Так, нас смотрит 6 тысяч человек, 1300 поставили уже лайки. 10 минут мы в эфире. Пожалуйста, просьба, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в мессенджерах, в группах, в которых вы состоите. Это очень важно. Я думаю, вещь такая прикладная, стоит послушать. В любом случае, людей многих касается. Кто-то болеет, кто-то заболевает, кто-то и хуже. Поэтому я думаю, что это... Было бы здорово, если бы вы нам помогли в распространении этого эфира. Смотрите, Михаил Олегович, тогда так. Можно ли сейчас констатировать по прошествии, ну, уже значительного времени, скоро будет 2 года, да, что, ну, там, с момента, вроде как, лета прошлого года вакцины и заявления о создании спутника и так далее, что вакцинирование в России в том числе пошло хуже из-за того, что поставили барьер к ввозу иностранных вакцин, прежде всего, и мРНКовых, это... Pfizer, Moderna и так далее. Что если бы они были, то цифра вакцинированных была бы выше. Ну, в силу диверсификации, в силу там, доверия, недоверия. Ну, много можно называть причин, но точно бы там вакцинировалось, ну, допустим, 50%, да, а не 30%. Потому что кто-то принципиально не желает вакцинироваться отечественным спутником. И у него на это, как ему кажется, как многим кажется, весомые причины. Причем это не обязательно антиваксеры, это люди, которые просто не доверяют тому, что производится в России. Вот можно ли сказать, что отчасти эти смерти лежат ответственностью на тех, кто, в общем, это не предусмотрел, не сделал, не предпринял по каким-то своим, там, может, политическим, может, еще каким-то причинам. Вот есть ли эта связь или ее нет?
Я считаю, что связь есть. Что, несомненно, мы не можем оценить, если бы было... Но сейчас мы не можем оценить, что если бы была другая вакцина, разные вакцины, продавались бы в открытом, так сказать, в конкурентной среде, а вы знаете, что один бы уколол такую, у него болела бы рука, другой бы уколол другую, у него бы не болело, это бы вызывало, как всегда, всегда наличие разных товаров приводит к тому, что больше людей вакцинируются. Кроме того, вот молекулярный биолог профессор Гельфанд об этом говорил еще, по-моему, 6 месяцев назад. Я, конечно, на него ворчал, что молекулярный биолог рассуждает о программе вакцинации. Но на самом деле он был прав, что целая масса людей, которые по разным причинам ощущают себя, что это неправильно, вакцинироваться данной вакциной спутником, а я сейчас объясню, почему это происходит, то дайте нам возможность купить. Сейчас мне ежедневно ко мне приходят десятки, иногда сотни, понимаете, в личку. Да. Поскольку я веду блог, то люди спрашивают, а может быть мне поехать в Загреб, там у меня есть знакомый, может быть я там тогда вакцинируюсь другой вакциной. Понимаете, это действительно уже превратилось в какой-то прямо, ну, панацею, найти выход на другую вакцину. Это первое. Второе. У спутника есть ахиллесова пята. Вакцина нормальная. Вакцина работает. Уже сделано, показано целые миллионы привитых. Ну, например, вот я имею данные из 15 таких больших инфекционных больниц по всей территории России. И во всех 15 клиниках 90-98% лежат непривитые. Понятно, да? Только 10% привитых, а в некоторых там, я не помню, в каких этих больницах, там, в Петербурге, только 2% привитых. То есть привитые тоже болеют, но это несопоставимо меньше, чем, ну, понятно, да, чем привитые. Поэтому спутник работает, вопросов на тему нет. Но ахиллесовая пята спутника – это производство. Но никакого одного производства, чтобы сделали такой завод, который бы обеспечил полмира вакциной, этого не существует. Значит, это целый набор производств, которые никогда не обсуждались, который никогда не был опубликован список, никогда не говорилось, в ПЧКах эти работают, как те работают, кто эти строил, кто там обслуживающий персонал. Они что, вчера с улицы набрали? Или это профессиональные люди, которые уже давно работают? Понимаете разницу? То есть, когда создается такая огромная необходимость вот этих вот производств, они все разные, то возникает уже определенные опасения. Второе. Когда одно из этих производств, не знаю, или два из этих производств посетила комиссия Евросоюза, да, они признали их несоответствующим международному стандарту. Но как можно работать в такой обстановке и надеяться, что все начнут все равно, несмотря на это, прививаться? Даже если, так сказать, несоответствие не обязательно влияет на качество, но на вопрос о понятно. Качестве оно, конечно, влияет.
Да, Михаил Олегович, там каким? Пишут, что да, звук понятно, попадает. Да? У нас большая просьба зафиксироваться, потому что автофокус и со звуком, да, влияет, люди жалуются.
Я понял. Все, извините.
Это моя камера так, она не может поймать
фокус. Да, все, буду
я понимаю, мы все
держать
нервничаем,
себя в руках.
Что, тут люди тоже. Да, извините, что я перебил, простите, просто, пожалуйста. Вот, да.
Хорошо.
Смотрите.
Задавайте вопросы.
Да. Проблема производства, не проблема...
Нечего говорить, что это... Абсолютно. Это вся болтовня про то, что спутник, вот там политические причины, почему понятно, его не допустили. Да никакой политической причины. Приехали в Уфу. Приехали в Уфу, по-моему, да, в Уфу, и там вышла, да, дама разливать этот спутник, она же готовилась, да, к приезду комиссии. Вот с такими ногтями, вот с такой прической, с непокрытой головой.
Ну и, конечно, и понятно, так сказать, в России все так, причем это действительно готовились. А если бы не готовились, то еще страшнее. Ведрами, как у нас говорят. Вот, смотрите, Михаил Олегович, тогда так. Если действительно мы установили умозрительную или, там, не знаю, связь заболеваемости с отсутствием этих вакцин, то тогда вопрос следующий. Вот вакцины, которые разрабатываются, и ПИВАК, и другие в России, ну, все это векторные, как я понимаю, вакцины, я же не специалист, вот вы нам расскажите. Только спутник,
только спутник.
Хорошо, но вот остальные векторные вакцины, они спутник, действительно составили некую альтернативу реальную? Или на самом деле, производство их немногим лучше, качество их немногим лучше и так далее? Вот как вам кажется? Просто мы почему пытаемся этот вопрос выяснить? Потому что, вы понимаете, получается какой-то некий злой умысел от того, что если все одно и то же, то принципиальный отказ от ввоза западных вакцин, это же, в общем, по меньшей мере, нерациональные действия. По меньшей мере, нерациональные действия, потому что ты не предложил выбора, да, и тем самым привел к каким-то вот этим негативным последствиям. Причем, возможно, ты этот выбор не предложил, что мы не будем вашу вакцину возить, пока вы нашу вакцину не сертифицируете. Понимаете, как ставится вопрос? Да, но так так ваша вакцина ужасно именно производится. Может, она изначально хорошая по формуле, но она ужасно производится, и значит, от этого пострадает не те, кто не ввезут сюда вакцины, им так не фиолетово абсолютно, что американцы, что европейцы, кому угодно, а пострадает, собственно, само население России, которое уже страдает, умирая, заболевая и так далее. Вот как вам вот эта связь и альтернативные вакцины внутри России?
А те вакцины, которые есть, вакцина Чумакова, она вполне КовиВак, вполне приличная. Она изначально обречена быть хорошей для ревакцинации, а не для вакцинации, потому что живой вирус, убитый, он сделан еще на вирусе Уханя, а вирус с тех пор уже 10 раз поменялся, у нас теперь Дельта. И там есть различия, он будет хуже действовать, чем спутник. Это мое мнение. Но только мое, потому что его уже перевели, так сказать, действительно на ревакцинацию. Говорят, хорошо, вот сделайте спутник, а ревакцинироваться будете этой вакциной. Но с другой стороны, производство это не может выпустить большие дозы. Сколько килограмм можете нарастить этого вируса? И поэтому вообще о нем говорить как об инструменте контроля эпидемии невозможно. Вакцину Вектора я не поддерживаю вообще. Эта вакцина единственная в мире пептидная. Эта вакцина единственная в мире не только на COVID, а на все остальное. Других пептидных вакцин нет. Я знаю пептидную вакцину для контроля парвовируса собак. Вот там пептидная вакцина что-то там делает. Но сама идея участия госоргана, Роспотребнадзора, директора, как человека, который разрабатывал якобы эту вакцину, вся эта история отдает таким нехорошим запахом, что я бы такую вакцину, конечно, поостерегся бы себе.
Значит, нас сейчас уже смотрят 7700 человек, около 2000 поставили лайки. У меня большая просьба, мы 20 минут всего в эфире, к зрителям, тем, кто уже к нам присоединился, пожалуйста, дорогие друзья, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Делайте так, чтобы на этот прямой эфир пришло как можно больше людей. Это важно, потому что мы обсуждаем весьма конкретную, важную тему вакцинации, ковида и всего остального, поэтому... Не поскупитесь, сделайте это. Тогда так поставим вопрос. Вот смотрите, были разговоры, западная пресса писала, может быть, таблоиды в большей степени, как-то сложно оценить, что якобы все-таки изначально формула спутника была выкрадена и очень похожа на AstraZeneca, да? И что Astra, схожие они, эти формулы вакцины, что, значит, скорее всего, сделали некий аналог, дженерик, или как его назвать, вы специалист, лучше поправьте меня. Вы считаете, что, если только это допустить, что действительно украли формулу, формула – это только формула, да, ты еще поди ее доработай, произведи и так далее, что это сильно повлияло, на качество вакцины «Спутник». Да, что украденная формула, этого явно мало для того, чтобы ее довести и производственно, и научно, и технологически до уровня, который позволял бы, чтобы она была высокоэффективной, быть сопоставимой с аналогичными вакцинами на Западе. Или это, по-вашему, вообще никак не влияет, и здесь больше такого, я не знаю, какой-то фейка и манипуляции, что на самом деле несложно было и самим разработать, и что вообще никак не связано. Потому что формулу, в конце концов, украсть не проблема. Не проблема, можно точно так же X-37B, орбитальный самолет украсть, что ты будешь с ним делать? Ты как его произведешь у себя? Ведь это же целый цикл, это вообще большая технология. Что вы думаете?
Так. Все наоборот. Если и было AstraZeneca начата эта работа, она была начата потому, что российские аденовирусные вакцины разрабатывались с 70-х годов. Роза Соломоновна Дрейзер, недавно умершая в Лос-Анджелесе в 102-летнем возрасте, как раз и была зав. Лаборатории этой аденовирусных вакцин и одним из тех человеков, людей, у которых я тоже учился. Таким образом, этот процесс был начат в Институте вирусологии в Советском Союзе. И это он шел действительно очень серьезно. И там действительно сохранились кадры, которые могли это сделать. И они это сделали на Эболу. И это сработало. Как всегда, все криво, косо, не туда, не так, не... это я не буду сейчас рассказывать про Эболу, это отдельная интересная история. Но после этого Оксфорд понял, что это возможно. Извините, это редчайший случай, когда... российская разработка вышла в практику, а не то осталось на уровне научных разработок, получения грантов и распиливания научных денег. Вышла действительно в разработку, и это надо признать. Дальше что произошло? Конечно, наши делали на чем? На старом, надежном, нашем человеческом аденовирусе. То есть на 5-м и 26-м видах этого вируса, генотипах этого вируса. А AstraZeneca решил, нет, мы уже такие новые, мы теперь будем это делать на обезьяне. Понимаете, они решили сделать лучший шаг. Оказалось, что нельзя делать на одном вирусе, делать на двух. Наши-то сделали на двух. Они это подозревали с самого начала, как я вам уже объяснял, разработки там 70-х, 80-х годов это показывает. А AstraZeneca сделала на одном, на обезьянах, оба раза колят один и тот же вирус. Она работает хуже спутника. Но когда это все поняли, они стали колоть AstraZeneca, у кого там во всей Европе, она же европейская вакцина, да, а уже всем другим, кому надо, стали делать Pfizer и так далее, то есть совершенно открыто закупали во всем доступные вакцины, все другие, Джонсон Джонсон, причем Джонсон Джонсон сделан так же, как спутник.
А что значит так же? А вот что значит
абсолютно
так же? Вот Джонсон, формула-то она подобная. Или же это вот одно направление? Вот где различить? Где вот эта дифференциация?
Взяли кусочек вируса, РНК, которая кодирует S-белок. Угу. Тот самый белок, который покрывает вирус снаружи. Этот кусочек вырезали. Получили отдельную маленькую молекулу РНК, которая кодирует только этот белок. Потом ее специальными генно-инженерными способами вставили в вирус аденовирус 5 типа и в аденовирус 26. И спутник Light, это аденовирус 25 типа. Понятно, да? Спутник, второй укол, вторая доза, это 26 типа. Почему? Это хорошо, потому что они разные, если к первому выработаются антитела, хотя там иммунгенный тролливаль тра-та-та, но на самом деле, конечно, это очень хорошо, что они разные. Понимаете, да? И тоже, AstraZeneca решил, обойдемся. Он не иммуногенный, будем делать два раза одно и то же. А вот нет. Не, он не настолько эффективно, вторая доза у них идет. В результате Джонсон Джонсон сказал, вообще мне голову заморочить, я просто больше сюда навалю этого вируса и буду делать одну дозу. Но все эти вакцины показано, что какие, так сказать, у них результаты, они все так или иначе соответствуют своей цели. Спутник дает, они пишут, конечно, 90 эффикаси, то есть в опыте. В реальности это, наверное, порядка 80%, но это очень хорошо для любой вакцины. AstraZeneca дым пониже, труба пожиже, дает порядка 70, но, тем не менее, это все вакцины так считаются работающие. Поэтому говорить о том, что спутник это на основе чьей-то разработки, я уже хохотал, как только это увидел. Это, конечно, был совершеннейший фейк, и журнал, который сам... который этот фейк написал, потом извинялся. Это было очень приятно, что хоть там кто-то дал по башке, потому что такая уже невозможная. Завирательство вообще это, я вам скажу, это эпидемия какая-то совершенно фантастическая. По объему фальсифицированной информации это просто ни с чем не сопоставимо. Так. Теперь печальная вещь. Это позитивная. Печальная вещь. Кто имеет доходы, кому это принадлежит вакцина. Все, поэтому будете покупать.
Конечно, они не закупят, потому что они не хотят терять этих доходов. Вот и все.
Абсолютно. И никаких других причин нету, потому что сами они съездили кому надо.
Съездили в Соединенные Штаты.
У нас бесплатно на любом вокзале. Да, сделали себе те вакцины, да, и все, так сказать, благополучно, все хорошо.
Нет, конечно, это все взаимосвязано, безусловно, конечно, везут, и все перестанут, значит, спутником прививаться, и что тогда? Вот. Это очевидно. 8524 человека нас смотрят. 2500 уже поставили лайки. Спасибо тем, кто присоединился еще. Это еще 1500 человек. У нас огромная просьба. Пожалуйста, делитесь ссылками на этот эфир. Мы всего 28 минут сейчас в эфире. Так что будет полезным, если еще к нам присоединится какое-то количество людей. Смотрите, Михаил Олегович, тогда вопрос следующий. Вот ревакцинация, которая идет уже по отношению, к тем, кто уже привился, уже заболевшие были после прививания, да, вакцинирования. Вот ревакцинация все-таки, она, как показано, она вызвана тем, что мутирует сам вирус, или же это способ, пролонгации, потому что все равно вакцинация, даже две дозы, неважно, Pfizer, Moderna там, и так далее, спутника, они действуют какой-то период времени, и, естественно, иммунитет вновь снижает количество антител, там, так далее, ну и начинается потребность, возникает потребность снова вакцинироваться. Насколько она, вообще говоря, эта ревакцинация, скажем, на Западе и в России, если об этом уместно говорить, повышает степень безопасности от вновь заболевания? Или же, потому что споры, как я понимаю, продолжаются относительно вот третьей дозы Pfizer, например. Надо делать, не надо делать. Вот те, кто ее там на Западе делали, или там из России специально поехали, делали, им будет интересно все-таки услышать ваше мнение, насколько это все остро необходимо, скажем так.
Итак,
давайте.
Будем говорить сначала о российских вакцинах. А с самого начала, вот, я не помню, это было у вас, по-моему, мы у вас говорили. Я очень чувствовал себя некомфортно делать ревакцинацию той же вакцины, которые делали вакцину. Потому что, опять же, так или иначе, возможно, выработка, так сказать, иммунитета на этот самый вектор. Я знаю, что она незначительна, но тем не менее. И может увеличивать число аллергических реакций, поскольку третья вакцина уже, и не сама вакцина, а именно этот вектор, дает это повышение этого риска. Но когда мы получили данных о миллионах уже ревакцинаций, я могу сказать, что это не стало так плохо, как казалось, может быть. Поэтому у дорогих россиян у нас другого выхода нет. А ревакцинироваться через 6-9 месяцев надо обязательно. Да, ваша защита падает после 6 месяцев с каждым месяцем на 10-20%. Поэтому вот эти разговоры, как же так, вакцинированные тоже болеют, извините, они вакцинированные в декабре, а сейчас уже скоро декабрь, у них уже ничего нету. Поэтому не рассказывайте мне, что мы были вакцинированы и мы заболели. Но главное, что можно использовать спутник Лайт в качестве повторного и очень хорошо использовать ковивак. Очень хорошо, потому что он даст вам variety антител, даст другие еще антитела. Короче, вот это, наверное, в России самая, наверное, хорошая комбинация. И это привиться двумя вакцинами. Привиться спутником, ревакцинироваться Чумаковского центра. Да. Понятно, да? Но многие люди переболевшие. Полной уверенности, что они переболели, и теперь все, они на всю жизнь свободны. Ребята, это другая инфекция. Это если вы корью переболели, вы на всю жизнь свободны. А это совершенно респираторная инфекция, как грипп, помните, мы все коримся каждый год. Тут другие механизмы, это не важно. Респираторные инфекции не имеют, как говорится, такого мощного длительного иммунитета, чтобы можно было не прививаться. То есть вы переболели, будьте добры, через 6 месяцев, полгода или 9 месяцев, привейтесь спутником. Я сейчас говорю только про Россию. Привейтесь спутником, и таким образом вот эти будут самые защищенные. У них истинный иммунитет, природный иммунитет, плюс они подстегнули именно тот иммунитет к S-антигену, который нужен для профилактики, и это будут самые защищенные люди. Сколько они будут, я пока ответить не могу, ревакцинация только началась. И переболевшие только начали вакцинироваться. Давайте посмотрим, в течение года мы увидим, как долго они будут защищены. Это второй момент. Третий момент. Могут ли прививаться спутником? Могут, хотя лучше сначала привиться спутником, а потом, если кому-то удалось, тот куда-то поехал и привился модерной, всем повезло. А теперь это повезло очень даже доступно, поскольку, несмотря на все военные действия, есть соседняя страна Украина, и люди туда, вот и все. А там чем хочешь, вся любые вакцины, приходишь, тебе дают эту, список вакцин, и ты там прочесываешь себе голову, чем ты хочешь прививать. И это правильно. Это правильно. Таким образом появились новые возможности. Ну, как в этом ряду стоят китайские вакцины? Те, которые доступны в России, китайские вакцины, ну, допустим, они доступны за счет поездки в Узбекистан, да, поездки в Казахстан, ну, я там не знаю. Да. Понимаете, да? То привиться спутником, то есть так же, как и ковиваком. То есть китайских надо рассматривать так же, как чумаковскую вакцину ковивак. То есть привиться спутником, через 9 месяцев привиться синоваком будет тоже совсем неплохо. Вот это очень такая грубая схема, но она покрывает все варианты, доступные в России. В Соединенных Штатах, ну, для тех наших русскоязычных друзей, которые живут здесь, вы привились Модерной, допустим, или Файзером. А если вам 60 лет, иммунитет хуже у нас. Ну, вы знаете, у нас все хуже, кому больше 60 лет. Да. Так что, почему вас удивляет, что иммунитет у нас хуже? Так что привиться надо опять либо Модерной, либо Файзером, по вашему выбору. Специальных рекомендаций, какими вакцинами привиться, нету. Но я вам скажу, что я привился Модерной.
Да, но мы знаем, мы это обсуждали.
Ну, на всякий случай, чтобы было понятно, я сделал дважды вакцинацию. Я не стал делать бустирование, а я просто привился в феврале. Ну, с февраля сколько времени прошло? Понимаете? И еще раз привился позже. Ну и что? Живой, здоровый, ничего там не случилось. Почему такой большой переполох? Но главный вопрос остается самый трудный. Это то, что у вас очень врачи и мало привитых. Если у вас 32% привитых, у вас огромные дозы вируса. В Англии людей 30% не привиты. Но за счет того, что вирусу нет такого объема передачи, соответственно, и доза маленькая. Там никто не умирает, сейчас уже, ну, просто одно удовольствие смотреть графики. Еще просто раз подчеркиваю, что основной провал случился, ну, это уже и признано даже самим правительством Российской Федерации, о том, что провал с программой вакцинации, потому что не было сделано исследование. Я вчера специально в своем блоге вывесил работу, которую я делал в Пакистане, чтобы привить детей от брюшного тифа. Мы пошли и смотрели, как действуют СМИ, как действует телевизор. Вообще не действует телевизор. Никто не верит. Там как раз была борьба с терроризмом. Или наоборот, террористы боролись с государством. Взрывали отели. С кровом стояли танки. А мы ходили и разговаривали с родителем, чему вы поверите. И выяснилось, что вообще надо личное общение. Надо групповое общение, чтобы ключевая группа, вот эти ломы,
да, знаете. Лидеры, да? Общественного лица, мнения. Лидеры,
да, общественного мнения, да. Правильно, вот эти ломы, они оказываются гораздо мощнее, чем телевизор. Какие ломы там разговаривали в России, если они показывают по телевизору Малышеву, которая говорит, что если там подорожником, то будет все хорошо.
Малышева Файзером привился, она гражданка США, между прочим, вот так для справки.
Ну, она дурочка, конечно.
Что, она сумасшедшая, что ли? Это она подорожником это, остальному населению.
Абсолютно. Ну, на самом деле, там все привились Pfizer.
То есть, руководство России, по вашим сведениям, оно все-таки выбрало Pfizer?
Нет. Нет, скажем так, что все, у кого был доступ и возможность, привились Pfizer в России.
Ну, скажем так, доступ, точно. Потому что... Я вам скажу, знаете, как это обосновывали многие там из той информации, которую мы понимаем? Что нам-то надо по работе ездить за границу, там требуют эти ковид-паспорта, а как же мы, а спутник же не признают, не сертифицирован, значит, я вынужден был, ребята, я не хотел, но я привился Pfizer'ом, две дозы, ну что делать, что делать?
Ну, на самом деле, я знаю очень уважаемых банкиров, которые привились и спутником, и Pfizer'ом, и всем, чем надо, чтобы иметь и справки, и защиту, и все, что хотите. Да, все пилоты, конечно,
да, пилоты, которые летали
и должны летать. Да. А что делать? Ну, как они иначе же не выпустят?
Интересно.
Сейчас в Америке увольняют же пилотов, не разрешают работать. У нас ужасно идет свалка. У нас 40% людей непривитых в Америке, которые относятся к ярым республиканцам, считают, что все там, 30%, да, что все эти демократы все врут, и они не будут прививаться. Это та же история. И теперь в результате у нас эпидемия среди непривитых. Она маленькая стала эпидемия, потому что она только среди непривитых, по сравнению с тем, что было. Но так как 300 миллионов, это, извините, в два раза больше Российской Федерации, кажется, что здесь жуткая эпидемия. Она то же самое среди непривитых.
Интересно. Нас смотрят 9300 человек, около 3000 поставили лайки, тут без малого какого-то, да. Те, кто еще присоединился, у нас еще где-то 1000 с лишним человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Мы 40 минут в эфире, у нас еще есть время, может быть, кто-то подтянется, несмотря на пятницу. И на занятия другими делами это будет очень и очень полезно, в крайнем случае посмотрят записи. Смотрите, тогда так, еще один такой в развитии вопрос. Сейчас вроде бы такое ощущение, что все сошлись на том, что все-таки природа этого вируса, источник этого вируса лабораторная, что это все-таки была утечка из лаборатории вот этой Ши Чжэньли в Ухане, и, скорее всего, происхождение этого вируса, ну, скажем так, лабораторное. То есть, неестественно, никаких пангалинов, ничего этого, конечно, не было. Вы думаете, вот это знание, оно помогает хоть как-то в борьбе с вирусом в дальнейшем, там, в каком-то расшифровке изначального его цепочки этого вируса, кода его и так далее? Или это, в общем, сейчас уже бесполезное знание, последствиями приходится бороться, как с любым вирусом, будь то пангалин его принесли, будь то лабораторный сотрудник, который сам заболел, пошел, заразил жену, ну, как там весь этот рассказ.
И заразил пангалина.
И пангалинов тоже заразил, и, так сказать, пошло-поехало. Значит, непонятно даже, как бы он бы это сделал, но все равно, даже страшно подумать. Вот все-таки, на ваш взгляд, как,
да,
как
вы это правы, влияет? Вы правы, что значение этого на сегодняшний день, это очень неокончательная вещь, отступила. Дело в том, что главное, что наконец въехала публика, что это не искусственный вирус, что он не созданный в лаборатории, что это естественный вирус, с которым в лаборатории работали, что там с ним модифицировать пытались, насколько это удалось, насколько не удалось, мнения ученых разошлись, но вирус естественный, вирус существует в природе у летучих мышей. А вот утек он именно за счет того, что работали с ним в лаборатории. Вот, когда с этим разобрались, потому что ужас-то был в чем? Ужас-то был в том, что мы боимся, что это был созданный в лаборатории, а сколько они там еще создали, это не так. Вирус естественный, и он утек из лаборатории. Но, конечно, будущее очень серьезное, потому что когда будет разбор, более плотный разбор, так сказать, этой эпидемии, то обязательно будут серьезнейшие меры по контролю, предотвращения вот того, что произошло. Чтобы это больше не случилось. Потому что если каждый раз все работники лаборатории будут свои вирусы, так или иначе, то нас уже ничто не спасет. Они найдут какой-нибудь куш, куда, казалось бы, смертельнее, уже 5 миллионов людей умерло. А дальше-то будет, может быть, еще хуже. Поэтому, конечно, многие ученые очень переживают, что им запретят вообще работать с ними. И эта вероятность тоже есть. То есть это серьезный вопрос, который сейчас не до того. Сейчас, как говорится, давайте прекратим. 1000 россиян умирает в день. Вы представляете, что тысяча, в мире умирает 78 тысяч людей в день. Да. Не так много. 78 тысяч людей. И 1000 в России умирает из них. От ковида, извините, это 1% с лишним. Каждый 100-й человек на сегодняшний день в мире умирает от ковида в России. Это ужас.
Так. Так, тогда вот еще к лечению, потому что много вопросов в чате именно о лечении, когда человек уже заболел, там, привитый, непривитый и так далее. Насколько усовершенствован, там, не знаю, протокол лечения человека? Как ему не умереть? Что надо сделать, чтобы не умереть? Ну, в самых общих словах, конечно, мы не будем пускаться в детали, но что ему надо сделать, чем надо лечиться? Потому что, давайте, не буду от вас скрывать, в России, но одно дело Москва, там, Питер, какие-то крупные города. А вы представляете, что происходит в какой-нибудь там глубинке, в какой-нибудь сельской больничке? Там вообще ничего не лечат. Ну так, надо честно сказать, что они там лечат. То есть вот... Значит,
лечение, да. Лечение тоже, это как бы два разных вопроса. Если вы болеете, ну просто болеете, плохо себя чувствуете, у вас пропал вкус, у вас даже поднялась температура, но вы еще дышите. И еще, так сказать, все у вас в сознании нормально и так далее. То есть у вас еще не время ехать в больницу, да? То это одно. На сегодняшний день существует два препарата. Вы знаете, Мерк выпустил антивирусный препарат. Существуют моноклональные антитела. Но и тот, и другой препарат надо применять так рано, что вы еще не знаете, что вы больны. То есть эффективность этих двух препаратов с точки зрения массового воздействия близка к нулю. Потому что, когда у вас разгорается болезнь, то применять его уже поздно, вирус уже во всех клетках. И ему совершенно наплевать на эти противовирусные препараты. То есть, это ограничено, то есть, короче говоря, на сегодняшний день панацеи, чтобы можно было принять, и когда вы еще не тяжело болеете, и дальше не развиваться болезнь, такого нет. То есть существуют отличные протоколы, хорошие, действительно, для лечения тяжелых больных. И это очень важный момент. Летальность упала, ну, в 5 раз. Летальность – это число умерших из тех, кто поступил в реанимацию. И с тем, что сейчас. То есть, да, протоколы разработаны, да, внедрены гормоны, внедрены все необходимые препараты, протекторы, такие-сякие. Но обсуждать этого я не могу, это не моя специальность.
Да,
я только вижу, что летальность была выше гораздо и упала в 5 раз. Значит, протоколы, соответственно, работают и так далее. Конечно, перепрофилированные больницы опасны. Одно дело, вы попадаете в больницу, где они каждый день этим занимаются. А другое дело, где там работают, я не знаю, урологи-проктологи, которые вынуждены, потому что коек не хватает, вынуждены начать работать с этими больными. Это, конечно, гораздо хуже. Конечно, попав в больницу, ну, не знаю, районную, у вас, наверное, по тяжелой форме выше риск. Но до тяжелой формы риск, так сказать, примерно всюду одинаковый, потому что специфического воздействия нету. А раз нет специфического воздействия, значит, так сказать, надо вакцинироваться, чтобы не было болезни. И это особенно, кстати, характерно для регионов. В регионах не только плохо сделана была кампания, но и вакцин-то не хватало. Нет. Люди записывались, да, и до сих пор записываются. Вакцины нет, и они ждут. Потом вот эта вот ужасная ситуация, что надо ждать 5 человек, чтобы было. Вот я хочу вакцинироваться, пришел в поликлинику. Мне говорят, ну приходи завтра, у нас только 3 человека, а у нас флакон на 5. Мы так просто тебе не будем колоть. Представляете, ну что, можете поставить, я знаю, что это очень большая проблема, поставить ампульную. Ну возьмите эти самые инжекторы. Ну там есть всюду решение, но никто ничего не решает. Вот в чем ужас. Какой-то полный, вы знаете, паралич вот этой вот огромной системы, которая якобы была в Советском Союзе хорошей, вот все вспоминают, да, была, и в результате с ее распадом произошел полный паралич системы этой работы.
Да это как раз не новость, это как раз закономерность.
В Советском Союзе всех бы уже давно привили. Это я вам точно говорю.
Ну, там и не спрашивали, там прививали, как? Вот я в садике был, там что, спрашивали?
Правильно, ничего спрашивают, что спрашивают-то?
Что не спрашивают?
И я еще так и говорю, я, может, советский человек, ну, что мне делать? Вы считаете, что если вы умрете, то вы поможете? Государство сделало все. Государство дало вакцины, дало возможность другой вакцины для ревакцинации. Везде, всюду, да, ну где-то не хватает, но это все туда-сюда. Но вы в результате из патриотических соображений умираете, чтобы государство не тратило деньги на пенсионные ваши расходы. Ну вот, ну вы поймите, что происходит. Ну вы люди, что с вашими состоянием происходит? Вы слушаете кого угодно, который вам рассказывает о том, что вот там вакцина не дает защиты или что. Да пусть не дает, пойдите, придейтесь. Иначе ваши пенсии пойдут на сохранение возможности пенсии другим. Потому что пенсии всегда мало, и вы умирая, уже умерло 250 тысяч человек. Сколько там пенсия? Пусть $100 в день. Вы посчитайте, сколько пенсии уже сэкономили вы тем, что вы не хотите привиться.
Да это-то, да.
Извините.
Не, ну это социальный аспект, он вообще, там, для меня он вообще понятен.
Да, абсолютно прав. Он просто катастрофа.
Так, а тогда вопрос следующий. Вот, скажем так, человек перевакцинировался, значит, но заболевает. Все-таки два вот приходящих вопроса. Это побочные эффекты, да? Вот я просто смотрю, может быть, заговариваюсь, о побочных эффектах у вакцин. Все-таки прошло какое-то время, уже можно судить для вакцинированных людей, стали ли причиной каких-то, отдельно спутник, отдельно вот ведущие вакцины на Западе, там та же Pfizer, Moderna, причинами каких-то заболеваний, выявленных заболеваний, которые, ну, действительно связаны, там, тромбоз, еще что-то, которые сейчас уже точно можно говорить, ну, конечно, вот эта вакцина, мы по статистике видим, вызывает то. Вот что-нибудь можно сказать?
Да, действительно. Невозможно миллионам людей ввести некий препарат таким, чтобы он не оказал никакого влияния вообще. обязательно, поскольку у нас такая variety, чувствительность в человеческой популяции, обязательно найдется какой-то человек, на которого будет действовать плохо. Кто-то тяжело, кто-то серьезно болеет. Люди болеют 3 дня, но эта болезнь не опасна. Да, есть тромбозы, очень неприятная вещь. На Файзере это 1 на миллион на осложнение, на миллион привитых. На AstraZeneca на 500 000, то есть в 2 раза хуже, но 1 на 500 000. Но извините, люди, а сколько раз, выходя на улицу, вы рискуете гораздо более страшными осложнениями? Балкон на вас упадет, под машину попадет. То есть вы соотносите риски. А когда вы заболеваете, у вас процент, 1% из тех, кто погибает. Поэтому говорить о том, что вакцины дают, да, дают. Выход на улицу тоже дает. А уж поездка на автомобиле – это вообще кранты. 50 тысяч человек в год в России погибают в автомобильных катастрофах. И что, вы не ездите на автомобиле? Или вы просто хотите надо мной издеваться, мне голову морочить?
Так, значит, побочные есть. А со спутником что-то выявлено? Более или менее понятно, что является уже заурядным последствием. Пусть, скажем, 1 на миллион или 1 на 10 миллионов. Но какие-то последствия выявлены по побочным эффектам?
А со спутником... Да, со спутником очень скромно все. Публикации таких, чтобы было написано, вот как я вот назвал цифры для AstraZeneca и для Pfizer, я не видел. Будем считать, что он будет в пределах AstraZeneca, потому что механизм примерно одинаковый. Но таких работ я не видел. Я не могу вам более конкретно ответить на это.
Так. Хорошо, значит, мы уже близки к концу, у нас 51 минута в эфире, почти 10 тысяч человек нас смотрит, 3 500 поставили лайки, ну, наверное, там я не вижу, и дизлайки есть, потому что, ну, что и говорить, у нас в чате есть люди против вакцины, и, так сказать, за вакцинирование, ну, естественно. Все-таки, вот мы назвали программу «COVID навсегда». Вот что вот подытоживая, можно сказать, действительно ли коронавирус это, ну, будет как грипп, будет как, не знаю, там, какие-то респираторные другие заболевания и так далее, что с ним все равно придется жить. Потому что, вы понимаете, если мы устанавливаем эту зависимость, то тогда люди, ну, как-то где-то больше смирятся, что если он навсегда, все равно придется либо прививаться, либо что-то делать, ну, профилактироваться, ну, что-то делать. Потому что многим кажется, вот сейчас все это схлынет постепенно, когда большая часть других людей, не я, вакцинируется, ну, какой-то возникнет общий иммунитет, и меня это, так сказать, пронесет, и я против вакцины, про вакцинирование и так далее. Вот у меня покойный отец вообще никогда не вакцинировался, боялся вакцин. Говорил, мальчиком маленьким убегал из школы, ну, в те годы, он там 34-й год было рождение, значит, он прожил вот всю жизнь без вакцины, удивительное дело, да. Суть в чем? В том, что люди все равно останутся, которые не признают, не примут и не будут вакцинироваться. И, может быть, даже, дай бог им, что называется, здоровье, не умрут. Но в целом, понимают ли они, и вот мы это обсуждаем, что коронавирус, он навсегда, что он никуда не денется, или же все-таки есть шанс, что подавлена будет эпидемия рано или поздно, и, в общем, все обойдется в конечном итоге для таких людей, которые против вакцинирования. Например.
Ну, мы знаем довольно твердо о том, что, как все предыдущие эпидемии, любые вирусные, оспа, грипп, спанка, так и бактериальные, все всегда заканчиваются. Это закон природы. Поэтому ничего такого необычного не происходит. То есть идет своя, так сказать, эпид-процесс. Мы вакцинацией пытаемся его оборвать, уменьшить число умерших. Но то, что с нами останется он навсегда, это тоже правильно. Да, действительно, попадая в человеческую популяцию, приспосабливаясь к ней, вирус остается с нами навсегда. Зоонозы переходят на людей. Чумы сейчас нет, но если кто-то хочет попробовать, заболеет он чумой или нет, нужно пойти половить сусликов на севере, вот там при Каспии, и обязательно вы найдете чумного суслика, заболеете, и будут вас лечить тетрациклинами, потому что ничего больше на них не действует. То есть, понимаете, да? То есть, они с нами, то мы принимаем такие условия, чтобы эти суслики не бегали зараженные, их там всех проверяют, этих сусликов, уничтожают, дусто посыпают и так далее. А в реальности он останется с нами навсегда. Чем он страшен? А он страшен, что он станет важной, большой частью, существенной частью смерти пожилых.
Именно пожилых.
Сейчас пожилые умирают. А, конечно, он и сейчас пожилых прибирает в основном. Старше 60, правильно? А будет, а если он останется, то появится новая строка смерти, общей смерти людей. Люди умирают от заболеваний сердца, номер один. От заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсульты, от заболеваний легких, ну и так далее. Дальше они все идут по нисходящей. Какое место займет коронавирус, это трудно сказать. Но я боюсь, что может быть серьезно. Если или надо будет пожилым прививаться. Прививаться сейчас, пока вакцины полгода работают, будут работать год. Несомненно, будут еще более длительные вакцины, но этот будет. То есть вот я вам объясняю, что будет с этой эпидемией. Эпидемия закончится, циркуляция вируса никогда не закончится, он будет с нами. Но есть одна очень интересная лазейка. Ведь он еще идет приспосабливаться. Видите, все время новый вирус, новый мутант. И он может таким мутантом стать, что будет просто очень легкой болезнью, мы его не заметим.
Вот так.
Теоретически такая возможность есть. Он будет продолжать, потому что его задача не убивать своего хозяина. Какой же ему смысл вирус убивать хозяина? Ему надо, чтобы хозяин им болел и всех других заражал. А для этого хозяин должен очень легко болеть. Это и есть эволюция вируса. То есть, если эволюция вируса пойдет правильным путем, то в результате он будет передаваться, будет с нами жить, как 18 других коронавирусов, которые у нас есть. Мы о них ничего, кроме легкого насморка, и не знаем.
Интересно.
Вот два варианта. Либо он останется и будет опасен для пожилых, к сожалению, либо он, и будем мы вакцинироваться, пока его не вытравим. А второе, что он сам приспособится к нам и скажет, вот, все хорошо, будем вместе жить.
Интересная мысль. Ну что же, 56 минут мы в эфире, больше 10 023 человека нас смотрят, 3697 лайков нам поставили. Мы, в общем, постарались как могли, что называется, уважаемым зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Пусть записи посмотрят этот эфир как можно больше людей. Благодарим Михаила Олеговича. Ну, посмотрим, что будет происходить дальше. Наверняка найдется повод еще раз встретиться, об этом поговорить. Так что всем не болеть. И всего вам доброго, Михаил Олегович.
До свидания. Спасибо большое. Счастливо.